Максим Горький. Экзекуция. Экзекуция. Исполнение судебного решения. Словарь юридических терминов. Май был сухой. Дождь только дважды оросил жесткий суглинок полей деревни Дубовки, и опять хвастливо развернулись, все более медленно пошли длинные жаркие дни. С июня зашумели сухие грозы, обманывая надежды крестьянства. Только во второй половине июня небо сплошь покрылось оловом облаков, и на поля посыпалась мелкая пыль дождей, назойливых по-осеннему. «Видать, и семя не воротим», — уныло соображали хозяева Дубовки, глядя на взъерошенные скудными всходами клочья своей земли. Она даже в урожайные годы давала 35-40 пудов при посеве 8-10 на десятину. Удобрять ее нечем было. Скота мало, лошадные мужики ездили за 42 версты в город и, покупая там навоз у дворников купеческих домов, немножко подкармливали свои наделы. Даже платили навозом безлошадным беднякам за батрацкую работу. Вообще Дубовка жила трудно, как и многие деревни этого скудного уезда, а волость, в которую включалась Дубовка, особенно славилась бедностью и частыми продажами имущества крестьян за недоимки. Из 52 семей Дубовки половина мужиков осенью уходила в город колоть дрова мещанству по 15-20 копеек за погонную сажень. Весною набивали погреба снегом, скалывали грязный лед на улицах, хватались за всякую работу, только бы сохранить семье лишний кусок хлеба. Зимой плели лапти из лыка, тайно надранного в монастырском лесу, плели вентили для ловли рыбы и корзины из прутника, нарезанного во оврагах. Бабы нередко уходили в город, в прислуги, и многие приживались там, бросая мужей. Дубовка прикрепилась на извилистом берегу какой-то древней реки. Она капризно избороздила землю долинами, оврагами, построила холмы, и от нее осталась узенькая, почти пересыхавшая летом двуименная речка – Юла или Безымянка. Весною Юла собирала в себе ручьи с полей и пополнялась рыжей глинистой водою, ежегодно обрывала, обламывала берега, понемножку сокращая площадь посевов и узкую полосу лугов. Бедность и убожество Дубовки никого не удивляли. Деревня славилась дерзостью мужиков, пьянством и сердитым отношением к ней начальства. Начальство сердилось не только за неплатеж налогов, а и за то, что считалось мужиков Дубовки кляузниками, склочниками и любителями судиться. Был в Дубовке свой мудрец, солдат Яроков, защитник Севастополя, маленький, тощий, с бритым подбородком и боками, с длинным носом дятла и сердитыми глазами под навесом седых бровей. Человек гордый, уверенный в своей мудрости. Прилепился он на околице деревни, в хорошей избе с большим огородом. Имел 10 колодок пчел, любил читать псалтырь по усопшим, учил людей правилам хорошей жизни и терпеть не мог детей. В огороде у него работали баба-соседки и старуха, вторая его жена, забитая героем до полной глухоты. Он рассказывал, что дубовцы были переселены на эту неплодородную землю из Смоленской губернии после войны с Наполеоном в наказание за бунты, что до воли до 61 года он в Дубовке был бурмистром. Но никто из стариков слово «бурмистр» не понимал, и Яракова начальником крестьянства не помнил. Как многие из деревенских мудрецов той поры, он объяснял тяжесть и горе деревенской жизни очень просто. «Забаловались люди, не верят ни в Бога, ни в беса, живут для брюха. И царя не жалеет, а царь об нас печется. Волю дал, думал, народ богаче будет. Но ошибся его императорское величество. Молодой был, добрый в молодости и волчонок добер. При помещиках лучше жили. Тогда власть была у мужика на вороте, а не в городе. Помещик знал, от голодного мужика, как от козла, ни шерсти, ни молока. Он ходил по земле своей с палочкой и все видел. Одному поможет, другому по шее наложит. Ну, люди и жили в порядке. А теперь вот, земство завели. А оно, земство-то, на даче сидит, в карты играет с вечера до утра. Свечки в стеклянных пузырях жгут, чтобы насекомое не беспокоило. Сам видел это баловство, а мужики с помещиками судятся, чего никогда не было. Кроме Яракова был еще мудрец Сирах Девахин, портной, птицелов, охотник, мужик дикого вида, широкоплечий, но сутулый и плоскогрудый, как будто раздавленный. Ходил он по земле не торопясь и как-то неуверенно раскачиваясь на длинных ногах. Лицо имел высоколобое, стиснутое густейшей светлорусой, как бы полинявшей бородой. Он вообще был чрезмерно волосат. Устики волос росли у него даже на пальцах рук. Портной, а сам одевался неряшливо, какие-то грязные рваные лохмотья, точно на показ своей бедности. Ему было за 40 лет. Но солидные люди звали его Сережка. Странно было видеть на узком лице Сереха большие и очень красивые синеватые бабьи глаза. Его глухой тяжелый голос и дикий вид никак не совпадали с мягкой улыбкой этих глаз. Он был любимцем женщин и парней. Это они наименовали его Сирахом. Всегда внимательно слушая его размышления и, должно быть, считая блаженным, покуривая пятаковую глиняную трубку на длинном самодельном чубуке, он гудел, глядя в землю. Вчерась в лесу выбрал сухое местечко, лег, уснул, проснулся, лежу, гриб стоит, крепенький такой, молодчик, белый гриб. А когда ложился я, не было его. Вот я дри вашу долю, гриб 3 часа растет, а жеребенок года. Матерно он ругался редко, а когда его спросили, почему он говорит «ядри», «ядрит», объяснил. «Ядро» — значит зерно, сама суть. «Ядри» — стало быть, крепи, грей, накаливай, как примерно кузнец. Не накалишь — не скуешь. Это и людей касаемо. Такие его речи были малопонятны, но привлекали молодежь тем, что не похожи были на обычные речи дедов, отцов и всегда служили началом для иных речей. «Зря третесь, ребята, в город надо уходить, на фабрики!» Негромко и раздумчиво гудел он. «Там народ рабочий, грамотнее, ловчей, богаче, там пестрота, а у нас зимой бело да морозно, летом зелено да знойно, в одну пору снег, в другую пыль. Эдак-то жить не больно охота. В городе человек может цену себе поднять, а здесь ты, на гору, сосед за ногу. Вот Лобов начал сад разводить, а вы, ядрит вашу долю, все посадки у него выдергали. У нас состязание неправильное, состязаться для того ради, чтоб один выше другого не лез. Все должно одинаково картошку есть. В городе там всякий ярится другому на плечи вскочить. Там не зевай. Васька Гогин улицы мастит, брюхо отрастил, у него под рукой более 50 людей ходит. А когда он парнем был, я ему, дураку, морду бивал, как хотел.
Солидные люди считали Сереха смутьяном, вредным человеком, и Влас Белкин внушал парням.
Вы Сережку не слушайте. Он дурак и все врет.
А какую неправду говорит он?
Спросил бойкий подпасок Костяшка.
Белкин ответит. Правды много. Ее как Васильков во ржи. Случайно и дурак правду сказать может. Однако учат добру не дураки, а старики. Белкин небольшой, сытенький, круглоглазый, горбоносый, похож на филина. Он держал лавочку, скупал у мужиков и баб лапти, корзины, всякое рукоделье, платил керосином, сахаром, чаем, нитками, иголками и всякой мелочью. У него было 2 сына. Один в солдатах, другой работал грузчиком на Волге и уже 3-й год не являлся на зиму в деревню.